Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана. Сура «Женщины», аят 135.
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.
О вы, которые уверовали, будьте стойки в справедливости, свидетельствуя перед Аллахом, если даже свидетельство будет против вас самих, ваших родителей или родственников, будет ли тяжущийся богатым или бедным, Аллах рассудит их наилучшим образом. Будьте беспристрастны, в противном случае вы отступите от справедливости. Если же вы уклонитесь от справедливости и отвергнете ее, то ведь Аллах ведает о том, что вы творите». Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Здравствуйте. Вы смотрите видеостриминг русской службы гостелерадио Исламской Республики Иран. Часы в нашей студии из Тегерана показывают 15 часов 31 минуту. И сейчас коротко о главных событиях к этому часу. Аракчи заявил, инициатива Ирана может открыть путь к миру между Баку и Ереваном. Трамп и Макрон используют французские террористические атаки как инструменты для исламофобии. У посольства Франции в Москве прошла протестная акция мусульман. Россия назвала Соединенные Штаты дикой страной. А сейчас об этих и других событиях более подробнее. Специальный посланник президента Исламской Республики Иран Саид Аббас Аракчи подчеркнул, что сейчас очень чувствительное время и необходимо как можно скорее принять решение об установлении мира между Азербайджаном и Арменией, заявил, что предложение Ирана может открыть путь к миру. Аракчи по окончании переговоров со спецпосланником России по Нагорному Карабаху Андреем Руденко и российским коллегой Сергеем Арембковым, покидая Москву, отметил: «Мы предложили тегеранский план по регулированию Нагорно-Карабахского конфликта на основе гуманитарных принципов с учетом требований сторон и ждем ответа от сторон конфликта». Указав на задержание встреч в четверг в Москве, он пояснил, что Иран и Россия имеют схожие подходы к конфликту в Нагорном Карабахе. Напомним, что Аракчи прибыл в Москву в четверг утром после трехчасовых переговоров замминистра иностранных дел Российской Федерации и спецпосланником российского президента по Нагорному Карабаху Андреем Руденко. Он встретился со своим российским коллегой Сергеем Рябковым. Переговоры прошли за закрытыми дверями без присутствия журналистов.
8 лет. Эти отношения были очень близкими, очень тесными и очень полезными, очень полезными. И то тесное сотрудничество, которое...
В четверг вечером после встречи с официальными лицами Азербайджана и России Аракчи прибыл в столицу Армении Ереван. Прибыв в Ереван, он сказал журналистам, что провел очень интенсивные и плодотворные переговоры в Баку и Москве и собирается обсуждать с властями Армении вопросы для того, чтобы найти мирное решение для перемирия. Аракчи далее заявляет, что Иран находится в соседстве с обеими странами, и Азербайджаном, и Арменией, отметил: граждан обеих стран мирно живут в Иране рядом с иранскими гражданами. Позиция Тегерана всегда была сбалансированной и умеренной. Он сказал, инициатива Исламской Республики Иран направлена на установление прочного мира в регионе. Напомним, что боевые действия между Азербайджанской Республикой и Арменией в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. В результате погибло несколько человек с обеих сторон. В ответ на теракты во Франции в четверг президент США Дональд Трамп попытался использовать это в качестве инструмента для пропаганды исламофобии. Трамп, который хотел предотвратить въезд всех мусульман в Соединенные Штаты до вступления в должность, вчера попытался приписать террористический акт в Ницце к исламским мотивам, как и президент Франции Эммануэль Макрон. Макрон, несмотря на его критику со стороны мусульманских стран за оскорбление ислама, также сказал, что террорист-мусульманин совершил террористические нападения на город Ниццу на юго-востоке страны. Макрон также назвал другие вчерашние теракты во Франции террористическими. Между тем, антиисламская риторика Макрона вызвала широкую критику и осуждение со стороны мусульман, официальных лиц и деятелей исламских обществ по всему миру. В результате террористического акта возле церкви в Ницце в четверг не менее 3 человек погибли и несколько получили ранения. Помимо города Ницца, Франция стала свидетелем еще 2 террористических атак в городе Авиньон и в городе Сартрувиль в области Иль-де-Франс, это север Франции.
Убийца, вооруженный ножом, ворвался в церковь Нотр-Дам в центре Ниццы около 9 утра по местному времени. Как раз шла утренняя служба. Жертвами нападавшего стали 3 человека – священник, охранник и женщина. Несколько человек получили тяжелые ранения. Женщину убийца обезглавил. Мэр Ниццы назвал произошедшее терактом. К месту трагедии прибыли силовики. Им удалось задержать преступника спустя 10 минут. При этом полицейским пришлось открыть огонь на поражение. По свидетельству очевидцев, прозвучало 6-7 выстрелов. Террорист тяжело ранен и доставлен в больницу в критическом состоянии. После теракта в районе церкви были слышны взрывы. По заявлению властей, это работали саперы, которые проверили подозрительные предметы на наличие бомб. На место срочно приехал мэр города. Создан кризисный штаб. В течение нескольких часов в Ниццу должен приехать президент Эммануэль Макрон. Принято решение закрыть все церкви города. Расследование ведет отдел прокуратуры по вопросам терроризма. Артем Васнев, Святослав Савенков, Мир-24.
Вчера в четверг у посольства Франции собрались несколько десятков мусульман, которые потребовали извинений у президента Франции Эммануэля Макрона. Макрон комментировал убийство школьного учителя Конфлан Сент-Онарини 16 октября из-за демонстрации карикатуры на пророка Мухаммеда, заявил, что в его стране не откажутся от публикации любых карикатур. Он также призвал сделать ислам во Франции просвещенным, резко ограничив воздействие внешних спонсоров и ментаров из других стран, слишком активно вовлеченных в жизнь и воспитание молодежи. Собравшиеся у здания посольства заявили корреспонденту «Коммерсант», что не знали о теракте в Ницце, где утром в четверг были обезглавлены 2 прихожан церкви Нотр-Дам. Московская полиция не разгоняла и не задерживала собравшихся у посольства, а ее сотрудники заявили «Коммерсант», что акция согласована.
Текущая ситуация, политика двойных стандартов, это во Франции, да? В первую очередь, это попытка задеть треть населения планеты чувства мусульман посредством карикатур и поддержки французского государства, именно о данной ситуации. И ислам – это религия мира, религия добра. И в первую очередь мы показываем тем самым, что мы против этого, что нельзя задевать честь лучшего из людей и задевать тем самым наши чувства. И именно свой... То, что мы являемся противниками этого, протестуем против этого, ну, хотя бы вот каким-то вот небольшим своим проявлением такого образа.
Сегодня в Ницце, кажется, было нападение на мусульман. Что вы на это скажете?
Вы знаете, я не слышал про это, но если это было со стороны мусульман, то я противник любого насилия. А вот я еще раз повторюсь, что ислам... В переводе на русский от слова «салям» – это мир. Да, и мы, в первую очередь, мы мирная религия. Мы подчеркиваем, что мы мирная религия. Но нам приходится часто в наше время защищаться. Кто-то защищается языком, кто-то хорошим делом. А у кого-то нервы могут не выдержать. И может пойти на какие-то там неправомерные поступки.
По новостям увидел то, что... Президент Франции Макрон приказал и настоятельно, да, приказал, сказал, чтобы выставляли на государственных зданиях карикатуры, оскорбляющие пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И я, и такие, как я, сотни и тысячи по всему миру мусульман, оскорбленные, предпринимают вот какие-нибудь меры, чтобы прекратить это издевательство. И я сегодня вышел сюда в плане как одиночного пикета, но здесь были люди, но они разошлись, да, как бы. И я здесь для того, чтобы хоть как-то повлиять на то, чтобы сняли эти карикатуры или извинились и прекратили
их повесили, я просто не знаю. По-моему, он Он не призывал вешать везде, то есть он же как бы
ну, смотрите, не
идиот вроде совсем.
И в газетах, да. Они и в зданиях вывешены, их охраняют еще вдобавок. То есть и были еще сказаны слова, что он и будет в дальнейшем продолжать эти действия. То есть это не просто даже оскорбление одного, это, ты понимаете, это конкретная, ну, провокация. Просто на секунду
представьте, когда Макрон говорит, что это все-таки свобода выражения.
Да, свобода выражения, а хорошо, свобода выражения в том, чтобы оскорблять чужую религию, да? В этом состоит свобода слова. Это не то свобода слова. Свобода слова, когда я могу стоять вот здесь вот. Я могу говорить то, что я хочу, и я вот здесь стою. И ни один из правоохранительных органов сегодня мне не мешал здесь. Потому что я все по правилам сделал, стою в одиночном пикете. Мне объяснили правила, я их не нарушаю, я стою вот. Все свобода слова в этом есть. Я вот вам говорю то, что я хочу, то, что у меня накипело. А я не оскорбляю никого здесь, да? Я не оскорбляю того самого Макрона здесь, не оскорбляю, да? Оскорблять другого – это и не свобода слова, понимаете? Тем более, это касается религии. Это сотни, это неуважение к своим гражданам, в первую очередь. И всем остальным людям, которые проживают по всему миру. Вот так.
28 октября первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России Дамир Мухиддинов заявил, что французские власти непоследовательны, когда борются за права меньшинств, но не считают оскорблением публикации, которая задевает миллиарды людей. Глава Духовного собрания мусульман России муфти Альбир Курганов счел решение господина Макрона не отказываться от публикации любых карикатур провокации по отношению к исламскому миру. При этом господин Курганов отметил, что его единоверцы осуждают убийцу учителя, поскольку убийство противоречит основам ислама. Вслед за поддержкой французским президентом оскорбление великого пророка ислама расширяется бойкот в исламских странах на товары из Франции. Растет количество исламских стран, призывающих к бойкоту французских товаров. Кувейт, Иордания, Катар, Пакистан, Египет, Турция, Исламская республика Иран входят в число исламских стран, критикующих Францию за публикацию оскорбительных карикатур на великого пророка ислама и недипломатичный ответ Макрона. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации во время брифинга назвала Соединенные Штаты дикой страной. Мария Захарова обратилась к бывшему послу США в Российской Федерации Майклу Макфолу с вопросом, ту ли страну он назвал дикой на фоне инцидента с российскими журналистами в Филадельфии. В четверг съемочная группа Первого канала подверглась нападению агрессивно настроенных граждан в США. Корреспондент Первого канала Георгий Алисашвили рассказал РИА Новости, что съемочная группа российского телеканала подверглась нападению в Филадельфии. Оператор получил сотрясение мозга, однако полиция почти ничем не помогла. После этой истории у меня, честно говоря, мая возник вопрос бывшему послу Барака Обамы в России господину Макфолу. Вы какую страну дикой назвали? Понимаю, видимо, это останется без от конкретного ответа, или ответ будет дан в соответствующем стиле. Просто вы хорошо научились десятилетиями скрывать проблемы в вашей стране и обвинять во всем другие страны, подчеркнула Захарова, слова которой приводит РИА Новости. Экс-посол США в Российской Федерации в марте 2012 года встречался с лидером движения «За права человека» Львом Пономаревым. Позднее эта информация появилась в СМИ, что возмутила Макфола. В беседе с журналистами NTV он назвал Россию «дикой страной», отметив, что это было бы вряд ли возможно в США, Англии или Германии. В понедельник приблизительно в 17:00 по местному времени 27-летний темнокожий мужчина Олтер Олис, предположительно вооруженный ножом, был застрелен двумя белыми полицейскими в Филадельфии. Джордж Флойд был жестоко убит полицейскими в городе Миннеаполис, американский штат Миннесота. Белокожий сотрудник полиции США давил коленом на шею Флойда в течение около 9 минут. 46-летний Флойд, лежавший на полу на животе, жаловался на удушье и кричал, что не может дышать. Он скончался по дороге в больницу. После убийства Флойда от рук белого полицейского весь мир стал ареной массовых протестов против расизма и насилия полиции.
Ты сказала в отношении действия, а тут все вместе. И действия, и бездействия в отношении корреспондентов российских средств массовой информации. И мы, если говорить уже предметно, возмущены вопиющим бездействием представителей правоохранительных органов США в отношении нападения, которому подверглись корреспонденты съемочной группы Первого канала в Филадельфии 28 октября. Снимая репортаж, практически в самом центре города российские журналисты оказались в окружении толпы. Насколько мы поняли, речь идет о мародерах. Они были вынуждены самостоятельно обороняться. Нормально так, да? Развитая демократия. Просто на улицах Соединенных Штатов Америки корреспонденты снимают репортаж. Несмотря на оказание просто сопротивления, по-другому невозможно это все квалифицировать, журналисты лишились всей профессиональной аппаратуры и получили травмы. Американские блюстители порядка не оказались рядом не только в момент самой атаки. Ну, такое бывает. Не последовало содействие с их стороны даже тогда, когда пострадавшие журналисты непосредственно обратились за помощью к ближайшему полицейскому патрулю. Они просто отказались, я имею в виду полицейские, ехать на место происшествия. Не нашлось, чем помочь жертвам нападения и у сотрудников полицейского участка, где впоследствии россияне просили о содействии. Вот такой уровень безнаказанности за преступления против журналистов больше напоминает хронику из театра военных действий, никак не вписывается в тот образ поборника демократических ценностей, в котором себя позиционирует на международной арене это государство.
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, Баку ценит роль Ирана и предложение о посредничестве для урегулирования конфликта в Карабахе. В интервью РИА Новости Байрамов добавил, много раз Иран предлагал свою помощь и посредничество между Азербайджаном и Арменией для того, чтобы найти мирное решение конфликта. Мы высоко ценим эти усилия Ирана. При этом он подчеркнул, сейчас продолжаются консультации в Минской группе ОБСЕ. Следует отметить, что замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Саид Аббас Аракчи в среду прибыл в Баку в рамках регионального турне для того, чтобы предложить инициативу по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. В ходе визита в Баку он встретился с президентом страны Ильхамом Алиевым, главой МИДа Азербайджана Джейхуном Байрамовым и несколькими официальными лицами этой страны. Напомним, что боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорно-Карабахском районе возобновились 27 сентября. В результате погибло несколько человек с обеих сторон. Стороны конфликта в Нагорном Карабахе опубликовали новые кадры. Пресс-служба Министерства обороны Армении показала видео из больницы Степанакерта во время ракетного обстрела накануне. Министерство обороны Азербайджана показало брошенную военную технику противника.
Ben de
Уважаемые зрители, это был информационный выпуск. Для тех, кто только что присоединился, вы смотрите видеостриминг русской службы гостей радио Исламской Республики Иран. Луис Фарахан, лидер базирующегося в США движения «Нация ислама», упрекнул президента Америки Дональда Трампа в убийстве командира главного антитеррористического отряда Ирана генерала-полковника Касема Сулеймани, заявив, что убийство – ваш образ действий. В начале января 2020 года Пентагон по прямому приказу Трампа нанес удар с беспилотника по генералу Сулеймани, командиру спецподразделения КОЦ, Корпуса стражи Исламской революции, вместе с Абу Махти Аль-Мухандисом, это заместитель начальника Организации народного ополчения Ирака и их соратников, вблизи международного аэропорта Багдада. Оба командира вызывали восхищение мусульманских стран за ликвидацию спонсируемой США террористической группировки Даэш или ИГИЛ в регионе, особенно в Ираке и Сирии. Во время выступления на конференции в честь Дня Спасителя в Детройте, это штат Мичиган, Луис Фарахан сказал: «Господин Трамп убил моего брата Касема Сулеймани», сообщает пресс-ТВ. Афроамериканский активист и мусульманский проповедник осудил Трампа за попытку оправдать убийство генерала Сулеймани, при этом ложно утверждая, что он был плохим человеком, который убил множество американцев. «Этот человек не был террористом. Он был братом иракского народа из Ирана, пытавшегося избавить их от оккупационной армии США. Мистер Трамп, вы сказали, что мой брат Касем Сулеймани террорист. Завтра вы можете называть меня террористом, чтобы оправдать то, что правительство планирует сделать со мной и нацией ислама», заявил Фарахан. Друзья, в завершении нашего эфира я вам предлагаю заголовки некоторых сегодняшних новостей. Аракчи заявил, инициатива Ирана может открыть путь к миру между Баку и Ереваном. Трамп и Макрон используют французские террористические атаки как инструменты для исламофобии. У посольства Франции в Москве прошла протестная акция мусульман. Россия назвала Соединенные Штаты дикой страной. Дорогие друзья, я отмечу, что с текстами этих и других новостей вы можете ознакомиться на нашем сайте в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также обращаю ваше внимание, что подкасты наших выпусков вы также можете прослушать на нашем сайте. Также вы можете ознакомиться и с текстами других наших передач, которые мы вам готовим ежедневно. Напоминаю вам, что видеостриминг русской службы гостей радио Исламской Республики включает в себя информационный контент. Это прежде всего новости политического характера, материалы по ирановедению, религиозного и прочего содержания, которые мы вам предлагаем в многоформатном виде, а также через социальные сети. Мы будем вам признательны, если вы присоединитесь к нашему обсуждению, которое мы проводим каждодневно через социальные сети, в Инстаграме, в Телеграме и ВКонтактах по адресу @parstodayrussian. Также вы можете с нами связаться через электронную почту russian@parstoday.com. Также можете с нами связаться по телефону в WhatsApp +98 903 506 55 08. Я повторю еще раз для вас телефон +98 это код и сам телефон 903 50 65 508. Каждое сообщение мы ждем с нетерпением. Для нас очень важно узнать вашу точку мнения, поэтому они для нас очень ценны. Благодаря им мы развиваемся и знаем, что для вас интересно, поэтому пишите. Я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. И до следующей встречи в эфире.
بسم الله الرحمن الرحيم.
На пути к истине. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мир и благословение Аллаха посланнику его Мухаммаду и его пречистому непорочному семейству.
Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия, его светлости Мухаммада. Да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас, уважаемые радиослушатели.
По милости Всевышнего, с его помощью мы приступили к комментированию 28-й суры Священного Корана, которая называется «Аль-Касас. Рассказ». Сегодня мы прокомментируем с 33 по 37 аяты.
Друзья, давайте послушаем 33 и 34 аяты суры Аль-Касас в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Мухаммад Сиддика Аль-Миншави, после чего мы их прокомментируем. Итак, сура «Рассказ», аяты 33 и 34.
قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون.
Он сказал: Господи, я убил одного из них и боюсь, что они убьют меня. И брат мой Харун более красноречив, чем я. Пошли же его со мною помощником, чтобы он подтвердил мою правдивость. Я боюсь, что они обвинят меня во лжи.
Друзья, как мы отметили в нашей предыдущей передаче, Всевышний наделил Моисея посланнической миссией у горы Синай и повелел ему отправиться во дворец фараона, чтобы призвать его и его окружение уверовать в единого Аллаха.
В данных божественных откровениях повествуется о том, что, собираясь исполнить данную Божью волю, его светлость Моисей поведовал о двух своих проблемах.
Во-первых, он рассказал о том, как, защищаясь за одного из сынов Израилевых, случайно убил копта, и стражи фараона ополчились, чтобы убить Моисея.
Затем его светлость поведовал и о второй своей проблеме. Его светлость рассказал, что не обладает достаточным красноречием и ораторством, и, быть может, в одиночку не сможет справиться с этой великой и серьезной миссией.
Моисей попросил, чтобы Бог благословил ему в помощники его брата Харуна, который будет помогать ему, когда фараон будет отрицать пророчество и своим красноречием защитит истину.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих аятов.
Когда человек принимает на себя ответственность, он должен открыто и без лукавства рассказать о своих слабостях и проблемах и предложить свои решения по их преодолению.
Красноречие служит эффективным средством во время призыва и необходимым средством для успешной агитации.
Когда речь идет о серьезной и важной миссии, необходимо использовать возможности и способности других, и необходимо использовать способности людей по назначению. И не следует браться за все дела одному человеку.
Thank you.
Друзья, давайте послушаем 35-й коранический аят суры «Рассказ», после чего мы его прокомментируем. Итак, Коран, аят 35-й сура «Аль-Касас».
قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون.
Аллах сказал: «Мы укрепим твою десницу твоим братом, и мы даруем вам власть, и они не смогут причинить вам вреда благодаря нашим знамениям. Вы оба, и те, кто последует за вами, одержите верх».
Всевышний удовлетворил просьбу Моисея и позволил, чтобы на этом сложном и полном опасности пути его брат был ему помощником и товарищем, чтобы таким образом были решены обе проблемы его светлости Муса, да будет мир с ним.
Чтобы никто не осмелился посягнуть на Моисея или попытаться убить его светлость, а также придя вместе с братом Харуном во дворец на встречу с фараоном, они смогут, приведя ясные доводы и доказательства, одержать верх над ним, а показав чудеса Бога, заставить их поверить и покориться Создателю.
Несмотря на то, что Харун был старше Моисея, он обладал ораторскими особенностями и красноречием. Его светлость Моисей достиг некоторых степеней совершенства, что позволило ему удостоиться чести, стать избранным из числа людей и удостоиться посланнической миссии.
Другими словами, Муса обладал небесным писанием и шариатом, сводом законов Божьих.
Брат его светлости Харун, хотя и был пророком, но должен был помогать Моисею и находиться рядом с ним. Одному предстоит поразить фараона чудом, другому красноречию.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения.
В борьбе с неверием и ложью не обязательно, чтобы количество уверовавших и тех, которые отказались уверовать в Бога, было равным. Порой даже два человека со стороны истины способны поразить целое полчище неверных.
Набожный человек должен поддерживать, помогать и защищать последователей истины и ученых истинного учения, чтобы притеснители и угнетатели не могли причинить им боль и захватить власть над ними.
Даже Божьи посланники и пророки нуждаются в уверенности и надежде в будущее в своей борьбе за веру. Бог пообещал Мусе, Харуну и их последователям победу и подарил им надежду. Друзья, давайте послушаем 36 и 37 аяты суры Аль-Касас, после чего мы их прокомментируем. Итак, Коран, аяты 36 и 37, сура «Рассказ».
فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون.
И когда пришел к ним Муса с нашими знамениями, ясно изложенными, они сказали: «Это только измышленное колдовство. Мы не слыхали про это у отцов наших первых». Тогда Муса сказал: «Мой Господь лучше знает, кто прибыл от Него с руководством к прямому пути и кому достанется исход у будущей жизни. Воистину, не преуспеют те, кто творит беззаконие».
Его светлость Муса и его брат Харун пришли в Египет, пробрались во дворец и предстали перед фараоном и его окружением. Призвав их уверовать в единого Бога, его светлость Моисей продемонстрировал по воле Всевышнего чудеса.
«Посох, который превращался в змея и начинал извиваться, и руку, ладонь которой была белой и светилась».
Фараон и его окружение, выслушавшие речи Моисея и Харуна миром и увидевшие чудеса Божьи, лишь насмеялись над ними, обвинили не по справедливости и отказались уверовать в единого Бога.
В качестве доводов своим словам они заявили, что их отцы не поклонялись единому Создателю, как следствие и они не могут согласиться с тем, что есть Бог, которого следует славословить и которому надлежит поклоняться.
Что касается чуда Божьего, которое представил Моисей в знак доказательства своим словам, то фараоны придворные обвинили его в колдовстве и в том, что он якобы лжет и приписывает свою ложь Богу. В ответ его светлость Муса, да будет мир с ним, сказал, что Богу лучше знать, кто говорит правду, а кто лжет, ибо Бог лучше знает, потому что ему принадлежат все знания.
«Мой Господь лучше знает, кто прибыл от Него с руководством к прямому пути и кому достанется исход у будущей жизни»,
говорится в Священном Коране. Его светлость Моисей продолжил: «Следовательно, если бы я не был посланником, Бог разоблачил бы меня и не позволил называть себя Божьим посланником, потому что в таком случае я вместо того, чтобы наставить на путь истины, наоборот, свел бы вас с пути».
Посланник Аллаха Моисей, да будет мир с ним, сказал фараону и его окружению, что знает, с чем связан их отказ уверовать в Бога, и причиной тому служит вовсе не отсутствие достаточных аргументов и доказательств, а имперская и деспотическая натура и желание угнетать, чтобы гарантировать продолжение своей власти.
«Поэтому вы не прислушиваетесь к моему призыву, но из-за этого вы не сможете обрести истинного счастья в мире бренном и мире вечном»,
сказал Моисей. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений.
Когда речь идет о принятии или непринятии религиозных учений, мерилом выступает разум и логика, а не слова и образ жизни предков.
На протяжении истории пророков и истинных реформаторов всегда обвиняли, отрицали и на них наговаривали, ибо это единственное оружие тех, кто выступает против истины.
Следование за Божьими посланниками и пророками обеспечивает истинное счастье и благополучие в мире бренном и мире вечном.
В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки у молитвы к Всевышнему. О Аллах! Благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Очисти наши души и сохрани их от надменности и горделивости, и надели нас даром покорности и смиренности перед Тобой. О Аллах! Удостой нас чести оказаться в числе благодарных Тебе, а также удостой нас чести быть терпеливыми и увеличь нам удел и пропитание по милости Своей. И да приблизь, о Аллах, пришествие обещанного Тобой Спасителя, имама Махди. Иляхи Амин.
Иран – волшебная страна. Дорогие слушатели, на прошлой неделе в ходе виртуальной экскурсии по северной провинции Гулистан мы с вами ознакомились с туркменской нацией и ее этнической спецификой. Ввиду того, что изучение обрядов и традиций, связанных с бракосочетанием у туркменов Ирана, может помочь нам глубже ознакомиться с этой народностью, мы посвятили сегодняшнюю передачу этой же теме. Стоит добавить, что церемония бракосочетания различается у разных туркменских племен, поэтому мы только укажем на общие черты церемонии бракосочетания у туркменских племен. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Туркмены, так же как и другие нации, считают бракосочетание необходимым для каждого человека. Такой взгляд надо связывать не только с религиозным верованием, но и с кочевым образом жизни туркменов в прошлом. Ввиду того, что явление бракосочетания среди туркменов, в частности кочевников и сельчан, претерпело меньше изменения, на сегодня следы племенного образа жизни более наглядно можно увидеть в церемонии бракосочетания. На основе этого туркмены, как обычно, образуют семью в молодом возрасте. И несмотря на изменения, появившиеся в последние годы в системе социальной жизни туркменов, они все еще сохраняют приверженность к собственным традициям. И в целях укрепления и поддержания этнической солидарности предпочитают выбирать себе спутника жизни из близких сородичей, чем чужих. Женитьба на девушке из чужих национальностей у туркменов происходит очень редко, так как это не является нормой для туркменского общества. Туркмены при выборе супруги учитывают определенные критерии, например, характер матери, считая, что надо выбрать невесту, у чьей матери достоинства уже доказаны. Среди критериев, которые принимаются во внимание при женитьбе, можно выделить физическую способность выполнять семейные задачи, здоровье, умение производить ручные работы и терпение в затруднительном положении. Насчет мужчин принимаются во внимание такие критерии, как материальная обеспеченность, порядочность, семейное происхождение, искренность и честность. Ввиду того, что начало семейной жизни для всех людей является радостным случаем, свадьба у туркменов сопровождается соблюдением специальных обрядов, что показывает важность этой стадии жизни. Каждая часть свадебной церемонии символизирует господствующие в туркменском обществе верования и ценности. Брак у туркменов производится в несколько этапов. Сперва родители жениха должны заручиться согласием отца невесты. На данном этапе глава семьи принимает решение о свадьбе своего сына с девушкой из подходящей приличной семьи. Тогда посылает к семье невесты опытного, пожилого родственника для того, чтобы спросить ее мнение. И в случае согласия семьи невесты следуют следующие этапы. Сначала производится церемония сватовства. Так семья жениха после уведомления о согласии семьи невесты оговаривает удобное время, когда группа из родственниц жениха придут к семье невесты, которая в свою очередь будет угощать их сладостями и чаем. В церемонии сватовства принимают участие лишь женщины. Отправляясь на сватовство, женщины-туркменки берут с собой полную корзину лепешек. И если сватовство состоялось, тогда те, чью дочь пришли сватать, взамен принесенных лепешек кладут в корзину столько же своих. В большинстве случаев родственники жениха и невесты добровольно кладут в корзину лепешки. Обмен корзинами между двумя семьями жениха и невесты производится под стимулом создания дружбы и тем самым обеспечиваются сладости, потребляемые на свадьбе. Следующий этап церемонии бракосочетания у туркменов определит сумму хакишир или оплаты за молоко матери. В качестве оплаты за молоко матери дают и берут подарки в виде наличных имущества. Это может быть овцы, корова, крупный рогатый скот и верблюд. Последний этап – это церемония свадьбы. Семья жениха по случаю свадьбы приносит в жертву овцу, частично украшая ее серебряными монетами, и вместе с другими подарками приносит к семье невесты. Невеста в этот день сидит в другой беседке, в специальной палатке у туркменских кочевых племен, или в доме у одного из близких родственников, например, брата или дяди, скрывая лицо от родственниц жениха. Невеста из особого уважения к старшим женщинам из фамилии мужа, прежде всего свекрови, говорит мало. В день свадьбы проводится особое торжество. Когда уводят невесту в дом жениха, на ее голову накидают красный платок. Красный цвет у туркменов символизирует радость. Так они уводят невесту в дом жениха с ликованием и радостью. Сразу же после прибытия невесты семья жениха простирает скатерть и угощает гостей. В один и тот же день после полудня в доме жениха отмечается церемония заключения бракосочетания. Представители жениха и невесты объявляют духовному лицу об их согласии на брак, после чего начинается свадебное торжество. Среди обрядов, исполняемых в большинстве туркменских свадеб, можно выделить обряд сечмек. Дело в том, что мужчины из близких родственников жениха бросают в гостям монеты и такие вещи, как обувь, головной убор и шарф. Тот, кто возьмет деньги или вещи и сможет сдать их владельцу, получает денежную награду. В церемонии семчек принимают участие лишь мужчины, а женщины только смотрят. Другим обрядом, проводимым в день свадьбы, является борьба, победители которой получают от семьи жениха награду. Более состоятельные семьи в брачный день организуют верховые гонки. Свадебный пир оживляют местные певцы с их дутарами. Другая очень хорошая традиция у туркменов – это праздничные консультации или праздник интересов. Эта традиция, которая издревле была широко распространена среди туркменов, основывалась на принципах содействия и уважения. Значит, как только семья сообщала о своем решении проводить церемонию свадьбы или тому подобное, до семи соседних семей спешили им на помощь. Такое коллективное сотрудничество можно увидеть, например, при подготовке пищи, передаче сообщений и разбивании новой беседки. В прошлом среди туркменов было принято, что через 2-3 дня невеста возвращалась в отцовский дом. Пребывание невесты в отцовском доме длилось некоторое время, и за это время невеста, подготавливая свое приданое, помогала и семейному хозяйству. Ныне, в частности, в городах этот срок сократился до минимума и достигает 2-3 дней. Но, во всяком случае, молодая пара живет вместе с семьей жениха. Стоит отметить, что традиция у туркменского общества направлена на сохранение и укрепление семьи, так как залогом могущества и авторитета каждого племени является прочность и могущество каждой отдельной семьи. И поэтому любое действие, которое может расшатывать эту базовую ячейку общества, встречает резкий протест со стороны туркменов. Поэтому развод является непринятым явлением для туркменов. У иранских туркменов развод встречается очень редко. В основном развод у туркменов считается непристойным актом, за исключением редких случаев, когда старшина племени признает это необходимым. Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka.parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.